Дорогие слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются. Сегодня в нашей студии помощник командира части по работе с верующими военнослужащими, настоятель прихода святителя Ермогена и воинского храма святых князей Бориса и Глеба города Екатеринбурга, священник Владимир Устинов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Вот сегодня у нас такая тема передачи, нашему радио 22 года, и, конечно же, эта тема беседы, она, я думаю, что не один раз поднималась нашими ведущими. Эта тема очень важная для нас, и она как бы периодически вот встает для того, чтобы о ней говорить, о ней размышлять. Укрепление веры. Вот как я уже вам говорила, что сегодня... Мы живем вот в наше время, Господь нам дал это время жить, и всегда ты думаешь о том, какой должен быть христианин, ну вот исходя, например, с того времени, в котором ты находишься сейчас. Вот так называемая такая, можно сказать, методичка, то есть можно прям по пунктам написать, да, вот я должен читать Евангелие, должен ходить в храм, я должен причащаться там раз в две недели, раз в месяц, не знаю, у каждого свое, я должен ездить по святым местам. И мы все это прекрасно знаем, и это все и будет укрепление нашей веры. Но вот говорить об этом все равно нужно, и всегда есть какие-то очень важные опытные такие вот нюансы, тем более у батюшки, которые как бы этим занимаются всю свою жизнь. Вот с нами, с прихожанами, с христианами, которые должны быть солью земли.
Да, действительно, вера неисчерпаемая, тема неисчерпаемая, о вере можно говорить и говорить нужно, потому что вера, она еще имеет некоторое совершенство. Одно дело, человек, когда только приходит в храм и начинает первые шаги делать, что это такое, вера знакомится с верой, а кому-то уже, да, приходится на сотый раз Евангелие перечитывать, и вроде бы многие вещи значит, наизусть знает. И тем не менее встает действительно тот вот вопрос, а как мне и мне укрепиться в вере? И тот, кто вот только-только зашел, покрестился, или как-то ему почему-то вот захотелось ходить в храм, или человек уже там многоопытный, и тоже задает себе вопрос, как мне укрепиться? То есть в вере постоянно хочется укрепляться. Ну, наверное, тогда начнем с азов или как бы с основ нашей определения, что такое вера. Вот, вообще очень непросто на самом деле определить, вот что это, что это такое? Что это такое? Ну, допустим, вот многие считают так, что верующий человек — это тот, который думает, что Бог есть. Ну, предполагает, у него такая идея возникла, что Бог есть. И если я думаю, что Бог есть, я, значит, человек верующий. Вот на самом деле очень такое недостаточное такое определение. Это вот скорее неверующие люди на нас так смотрят. Почему? Потому что вот в том же Евангелии говорится, что и бесы верят, и сатана прекрасно не знают. Даже не просто верят, они знают. Для них это существование Бога — это факт. Они знают, что Бог есть, еще и трепещут от слов Божьих, так говорится в Библии. Можно их назвать верующими? Ну, в какой-то степени да, но толку-то от этой веры абсолютно ноль. Вот у нас, у христиан, конечно, совершенно другая вера. И вот эту веру апостол Павел определяет так. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот это вот на нашем, на русском уже, в русском синодальном переводе, первая часть, вот, осуществление ожидаемого. Вот это очень интересно. А что мы, значит, в первую очередь, что мы ожидаем? Мы все ожидаем, ну, наш символ веры заканчивается, чаю воскресения мертвых. Мы ожидаем Царства Небесного. Мы ожидаем вот это воскресение, мы этого чаем. И оно уже сейчас, оказывается, должно осуществляться в нас. У нас уже сейчас, в нас должно быть Царство Небесное. Вот Христос говорит, что Царство Небесное – это внутри нас есть. Это не то, что когда-то нас туда пустят или не пустят, вот в тот рай выгонят, или наоборот, заходи, скажет кто-то. Нет, а это то, что мы сейчас должны себе, в себе, внутри осуществить, самого себя построить так, чтобы там внутри было Царство Небесное. И вот это осуществление будущего, только то, что когда-то будет, оно дает уверенность в невидимом. Да, мы Бога не видим, мы не видим ангелов, хотя, ну, кому-то они могут являться, да, многим святым, да не только святым, но тех не, людям, которые не прославлены в лике святых, тоже являлись ангелом, мы это знаем. Но, конечно же, Царство Небесное, вот этот мир, вот тот вот духовный, мы не видим так, как видим вот тот материальный, который нас окружает, но... Для верующего человека это является неким, ну, фактом. Да, это есть, это человек, ну, воспринимает как, ну, нечто уже для него естественное, которое он может видеть. Поэтому веру можно назвать зрением. Это духовное зрение. Духовное зрение. Человек видит, понимает, знает, что есть вещи невидимые и не для него явные. Вот в славянском... нашем церковнославянском Евангелии, немножечко, ну, как всегда при переводе, есть вот такие акценты другие. Вот в церковнославянском вере говорится, что это уповающих извещение, извещение и вещей обличения невидимых. Уповающих извещение, то есть извещение тебя, к тебе кто-то что-то извещает, дает знание, ну, то есть говорит, оно есть. Уповающих, то есть, ну, верующих нас, тот, кто уповает на Бога, тот, кто действительно верующий человек, надеется не так, как бесы верят, что Бог есть, да, а уповает на Бога, надеется, стремится к этому Богу. И вот он получает знание, не просто предполагает, что Бог есть, а именно извещение. Извещение, известие, знание получает, что такое Бог, кто Он есть, что Он есть, Он здесь и действует, Он не просто где-то там далеко на облаках, Он может быть внутри нас, как это изначально и задумано Богом. Богом мы созданы как храм, Бог нас создал как храм для себя. Человек, тела наши, как говорится, опять же в Библии, суть храма для Бога живого, там внутри должен быть Бог. И вот это есть вера. Вера, когда человек является храмом для него. Вера – это не предположение, что Бог есть, а соединение с Богом, соединение, пребывание вот именно этим храмом для Бога живого. Вот если коротко поразмышлять, ну вот над одним таким вот определением, что есть вера. Другое дело, что вот если... Зрение, оно может быть, ну, 100%. Человек хорошо видит, все ясно, четко.
Кстати говоря, слепые люди, незрячие, они гораздо больше вещи замечают, чем люди видящие. Я наблюдала
это. Итак, у человека может 100%, а может там минус 2, минус 3, минус 7. Я вот знаю людей, у которых минус там 25%. И человек, ну, это просто слепые, очень такие, да? Силуэты какие-то большие, угу. Просто деревья видят, что вот дома, но с какие там окна, что там, сколько их, это уже человек не видит. И вот укрепление веры, это как прозрение, это человек постепенно приобретает зрение, четкое очертание понимание, что есть Бог, кто Он есть, какова Его задумка о этом мире, Его промысл, Его действия в этом мире, что есть такое я, человек, для чего я создан Богом, как я создан, мое предназначение человека, какие у нас взаимоотношения с Богом должны быть, что такое мир, вот этот нас окружающий, даже материальный, что это тоже Божие творение, как мне к нему относиться, научиться правильно. Вот это все есть укрепление в вере. Укрепление понимания. Это уже, ну, то, что называется духовной практикой нашей. Вот. И без этого вот правильного понимания и делания никакой веры не будет. Вера может быть фанатичной. Тут у нас сплошь и рядом этого можно понаблюдать. всевозможных деструктивных сект полно, вот, совершенно разного толка. То есть вот люди, ну, просто абсолютные фанатики с горящими глазами. Иди попробуй его переубеди. Он действительно верующий человек, но как-то от такой веры, что страшно становится даже рядом с человеком стоять, просто страшно. Это не вера, это фанатизм. Вера – это когда вот это зрение Бога, который есть любовь, умение жить по его заповедям, умение и вот это предназначение своего как человека, как храма Божия, как образа Божия выполнить, исполнить наоборот, себя, из себя вот этого грешного сделать человека, человека, который есть образ и подобие Божие. Это вот и есть укрепление в вере. Ну, для примеров. Вообще, что такое вера и как это происходит? Ну, конечно, нужно же обращаться всегда к Евангелию в первую очередь. Допустим, Христос говорит кому? Римскому сотнику. Да? Вот. Я такой веры, говорит, во всем Израиле не нашел. Римский сотник. Ну, сотник, то есть командир роты по-нашему, человек, командующий примерно 100 человек там. Да? Он попросил исцелить свою слугу. Христос говорит, я приду. Он говорит, я недостоин, Господи, только вот скажи слово, и отрок мой исцелеет. Да? Я недостоин. И почему он себя посчитал недостойным? Вот, понимаете, Евангелие нужно именно вот так вот читать, понимать его, в первую очередь, духовное назначение, что мы там духовно можем подчеркнуть. Я, говорит, недостоин, чтобы ты вошел под мой кровь, потому что я хоть и сам в подчинении нахожусь у кого-то, но и имею под собой подчиненных воинов. И говорю одному, приди, и он идет, приди, и он приходит. То есть он понимает, это какое смирение. Человек не считает себя достойным командовать, руководить, приказывать, хотя это его обязанности, да? Но он понимает, что я такой же человек, как и все мои подчиненные, почему я ими руковожу, я командую там, и так далее. То есть человек имеет вот это вот понимание, что мы перед Богом все равны, действительно имеет настоящее такое смирение, осознает, что Господь, вот он не придет к нему, как он может прийти к нему домой, он не достоин этого. Да? Вот это Христос назвал верой. То есть вера – это, не, вот опять же вернемся, не предположение, что Бог есть, а набор вот этих христианских добродетелей. Вот у сотника смирение высочайшее. Его Христос похвалил, сказал, что такое веры. Я во всем Израиле нашел. Вера – это смирение. Это одна из качеств веры. То есть или, как правильно сказать, что это черт основ веры, да, смирение в первую очередь. Как? Отсюда и вывод. Хочешь укрепиться в вере, научись смирению, научись любить ближнего, научись кротости, терпению и так далее. Вот как это происходит? Ну, вот при каждом удобном случае ты должен проявлять вот эти вот качества, которые нам Бог заповедовал. Поступать не так, как тебе хочется, как-то выдано, а как и Бог заповедал, тогда постепенно вот это зрение, оно будет улучшаться. Итак, еще веру можно определить или наблюдать, как это происходит. Вот особенно это интересно в Ветхом Завете. К Аврааму приходят три ангела, три путника, или Моисею в купине является Бог, и так далее, Аврааму, Исааку, Иакову, да, Бог является. То есть вера – это встреча с Богом. Знаете, не просто вот человек сам додумался, что Бог есть, а Бог ему открылся. То есть вера – это всегда дар Божий, это Бог к человеку открывается. Это дар, в первую очередь дар. И если ты себя считаешь человеком верующим, то в первую очередь нужно понимать, что ты это не своим умом открыл Бога, а тебе Господь как-то вот открылся, дал этот дар веры. Кому-то да, кому-то дается это явно, чудесно, откровенно, но зато и люди становятся...
А кому-то нет.
Пророками, апостолами и так далее. То есть вот если апостолу Павлу явился Бог, Христос, да, и вот он в ярком свете и разговаривал с апостолом, так он за это потом, описывая, да, два раза попадали камнями, то есть два раза убили, ну, оказался человек живым. Пять раз побивали палками, 40 ударов без одного, ну, 40 ударов, это имеется в виду, что уже насмерть должны были забить. Ну, без одного это типа вот не смертная казнь, а, ну, пожалеем, выжил. Сколько раз он там, говорит, толбанул в море по опасности от зверей, от братьев, там уже братья и так далее. Ну, вот кому-то вот так вот Господь открывается явно чудесным образом. Ну, собственно, и послужить тогда надо, соответственно. Кому-то это вот, как опять же, зрение дается, ну, немножечко намек. Да, человек чувствует, начинает как-то вот ощущать, что да, вот он все-таки Бог есть, все-таки этот мир не просто материален, он еще и духовен. Что-то оно должно быть где-то вот тут вот. Но дальше должно быть служение. Служение дальше. Насколько ты в ответ готов идти за Богом, за Христом, взять свой крест какой. Вот эта встреча, это дар Божий. Нужно понимать, что тебе вот эту веру Господь даровал, дальше не терять, а укреплять, служить, нести свой крест. Не бывает так, что но само собой вот как-то вдруг ну, получается, что человек вот... веря в Бога, автоматически там как-то приходя в храм или совершая какие-то правила, автоматически укрепиться в вере. Не бывает. Всегда нужно усилие над собой. Вот, значит, в первую очередь задумаемся, а что нам мешает видеть Бога? Ну, тут все просто, ответ очевиден, да, что мешают грехи, совершенно понятно, наши страсти, наши пороки, наши привычки греховные и так далее. Вот не то, что мы там, ну, там когда-то что-то там сделали там, или еще, а вот кто мы такие, что мы из себя представляем, вот там особенно внутри, посмотри. Противоположная страсть смирению – это гордость. Вот тут вот все абсолютно в этом состоянии мы пребываем. И вот это в первую очередь мешает человеку видеть Бога, гордыня. Убивает абсолютно любовь. Бога, который есть любовь, нас убивает, его там внутри нету. Если человек зациклен на себе, гордость – это на себе зацикленность. Себя люблю, любимого, вот весь мир вокруг меня, и солнце вокруг меня вращается.
А в старости, кстати говоря, это еще сильнее проявляется.
Тот, кто не живет по-христиански, да, по-христиански, да. Естественно, да, старости приходится всегда пожинать плоды. Старость – это вот собирание того, что ты посадил и взращивал, будучи вот в силах. Вот. Значит, опять возвращаемся к нашей церковной аскетике, практике, что нужно трудиться, это значит, понимание, что то доброе, что нам Бог заповедал, делать надо, а то злое, что Господь говорит, делать не надо, не делать. Вот. Есть еще один способ. Ну, вот мы тут начали передачу, вы сказали, да, что я помощник командира части. Я служу в воинской части, полковой священник. Ну, и сейчас мы всем мы знаем, идет у нас специальная военная операция. И вот там, людей неверующих нет, как говорят, да. Я это вот заметил. Чем ближе к фронту, там вот все буквально верующие. Хочешь укрепиться в вере? Вот, пожалуйста. Поближе к фронту, там все начинают верить. Молиться, просто люди, которые вот, ну, совершенно были далеки, видел у них просто засаленное молитвословие, просто на каждой страничке видно, что оно истрепанное, замоленное, намоленное, перемоленное. Просто вот. Вот начинает человек молиться.
И перестает материться.
Вот с этим сложнее. Вот, значит, болезнь, да. Мы помощи Божией хотим. Господи, помоги, сделай вот это, исполни. А при этом избавиться от даже такой простой вещи, как сквернословие, человеку, вот, ну вот совершенно никак. Ну и так далее, ладно, там их полно страстей, ну вот просто там вовремя встать утром, да, на 15 минут раньше, ну, на 10 минут раньше, чтобы у тебя времени хватило на молитвенное правило. Да, тяжело. Потом уже человек в попыхах бежит где-то там на трамваю и вот там вот этот читает там молитвы. Конечно, надо читать. И когда ты бежишь к трамваю, когда ты сидишь в трамвае или там за рулем едешь своего автомобиля, молиться всегда надо. Но должно быть вот это особенное время, время молитвы, когда вот ты и Бог, и больше никого. Стань перед иконочкой хорошей. Не вот просто вот молю Путенька где-то нам что-то там, изображение, которое там практически не... А вот хорошую, нормальную иконочку, зажги лампадочку или свечку перед ней, вот, чтобы вот все помогало, все внешнее даже помогало тебе молитве. И помолись, чтобы почувствовать вот ты перед Богом. Еще есть такое выражение святых отцов: молитва — это есть ключ к Царству Небесному. Вот Царство Небесное внутри нас есть, а молитва — это ключ. А вот еще один из способов. Как укрепляться? Укрепляться в вере — это обязательная молитва. Не прочитывание автоматическое. Хотя, конечно, вот на самом деле мне вот это вот выражение «автоматическое прочитывание», знаете, честно говоря, не очень нравится. Потому что, знаете, вот человек, который, ну, дошел до автоматизма, он столько для этого времени должен потратить. А чего ради? Кто заставляет тебя вот это время тратить, доводить это до автоматизма? Все-таки, знаете, это... усилие, которое человеком движет вера, опять же.
Жизнь должна в благодати проходить.
Просто наш ум, ну, он рассеян, да. Мы не можем молиться не рассеянно. Молитву, опять же, святые говорят, только ангелы имеют. Да, да, человек рассеется, да, мы все об этом переживаем, потому что не получается где-то этот автоматизм, но если человек все-таки старается, молитва, ну пусть ты там из этих там вот сколько там минут, хотя бы, ну, из 10 там одну действительно предстоял перед Богом и молился, уже хорошо, уже и то, слава Богу, пусть, да, там... автоматизм какой-то был, но не все, ну невозможно простоять там вечернее богослужение и вот просто простоять его и вообще никак не обратиться к Богу. Нет, нет, невозможно. Если человек уже пришел в храм, ну пусть он из этих полтора там, часа, там, который был в храме, ну пусть это, ну, несколько минуточек было действительно, когда ты помолился, но если бы ты туда не пришел, тем более вот регулярно, постоянно, и этого бы не было, вообще бы никакой молитвы не было. Потому что это, ну, невозможно так вот сидеть, ждать, когда эта вот молитва, вдохновение придет. Знаете, я сужу, вот, ну, по первому образованию учился в художественном училище. И вот на художников так смотришь, что вот он сидит и ждет, когда эта муза пролетит. Лирой там ему по башке трахнет. И вот вдохновение нашло. И он там схватил кисточки, создал какой-то шедевр, и потом, ну, наслаждается там лаврами своими. А ничего подобного. Вот вообще ничего подобного. Те, кто знает, как художники живут, музыканты, вот вообще действительно, ну, художники в широком этом понимании. Это постоянный труд, ежедневный. И там музы летают, прилетают, а трудиться каждый день надо. И только тогда, когда ты трудишься, вот получается что-то вот, ну, действительно стоящее. Вот то, что мы, ну, там знаем, какие-то шедевры, ну, там, Айвазовского, там, «Девятый вал» все знают, да, все, больше ничего. А то, что у него 6 тысяч работ, кто-нибудь знает? А это попробуй, напиши, это здоровое, здоровенное полотно. Это вообще просто сколько человек трудился. Вот вере, вот именно вот вере в молитве, именно вот так. Нужно постоянно ощущать, знать, что ты христианин, каждый день желать что-то сделать вот по-христиански, просто вот утром встать, помолиться. Да, не получается, да, где-то автоматизм бывает, да, где-то там мы рассеиваемся на молитве. Но если ты этого не будешь делать, то и ничего не получится. Просто, ну, пришел в храм, да, ну, принес ты себя, вот, свое тело в этот храм, а в голове там вот те проблемы, вот это вот все, вот этот суетный мир, он еще не ушел, мир из головы, да, но если бы туда не пришел, не принес это тело, оно бы никогда, эта голова, это не сосредоточилась на молитве. А так, ну, постоял ты там час-другой на всеночном бдении, и глядишь, ну, вот там в голове что-то и все. сердце шевельнулось несколько раз. Пусть это несколько мгновений, но это действительно вот что-то, что-то такое настоящее, настоящее, собственно, его много и не бывает. Вот, не Макарии мы египетские, который говорил солнцу, вот, зачем ты встаешь и мешаешь мне молиться? Вот он всю ночь стоит, молится, наслаждается этой молитвой. Ну, представьте, вот наслаждение. Ну, можешь постоять тоже всю ночь и насладиться. И у него тоже и спина, и ноги болели.
Молиться – это труд, это кровь проливать.
Вот, это очень вот. Конечно, тяжело. Это труд. Но, тем не менее, человек вот этим жил настолько, что вот он солнцу говорил, что зачем ты стоишь. Мы не так. Мы не можем вот так вот долго пребывать в молитве. Вот так вот молиться сосредоточенно, действительно благодатно. Но у каждого есть. Но если бы не было, но кто ж тебя заставляет вот наших вот прихожан там ходить в храмы и выстаивать просто так? Да ничего подобного нету, не бывает, не существует этого автоматизма. Просто человек ходит как робот туда, не ходит, никто не ходит как робот. Просто это иногда человека бывает, да, Господь дает что-то доброе. Я вот принципиально вот у людей как-то вот спрашивал на исповеди, а вот как у вас? Да, говорят, бывает, есть. Есть эта вот живая вера, живая связь, что там действительно Господь как-то внутри дает надежду, согревает, или что-то вот такое приходит человеку, это лично ему, вот для его личного утешения, вот это упование уповающих и изъявление. Есть оно у каждого, просто но это для него, для одного человека. Если там, Моисею там Господь явился в купине, так мы это уже тысячелетиями знаем, отмечаем, что вот там действительно это было событие, и потом сколько там Моисей для этого и потрудился, и народ израильский вывел, и заповеди там на горе получил, нам всем рассказал до сих пор, всем верующим людям, что вот надо так вот по заповедям Божьим-то вот по этим жить. Вот, это великие люди, но и нам тоже, вот простым, самым-самым таким вот обычным людям Господь тоже дает надежду, тоже является утешением, и просто это лично для одного человека, вот кто-то для всего человечества на все века, а кому-то Господь, вот лично тебе согревает душу, и поэтому вот только человек хочет прийти в храм, там постоять, помолиться. Вот это и есть укрепление веры. Когда Господь является тебе, открывает, потому что это дар. Нам нужно вот именно уметь ценить, благодарить за этот дар. Что мы иногда забываем, даже вот люди, которые десятилетиями ходят в храм, они вот привыкают, да, я верующий человек, да, я верующий. Тут вот это я на первое место встает. На самом деле, напоминать себе постоянно, что не ты верующий, а ты получил дар веры от Бога, и благодарить за этот дар. И то, что ты сейчас ходишь в храм там год, два, десять, это, опять же, Господь тебя ведет. Какой бы дурак стал бы тратить время, ходить там на это богослужение, зачем тратить время, если ты там не получаешь вот это укрепление и так далее. Не будет. Ничего не будет. Вся вера, все это вот убеждение, что Бог есть, оно исчезнет моментально, потому что оно ничего не дает, а дает Господь. Вот когда дает, вот тогда вот мы и верующие, когда Господь нас укрепляет. Для этого только вот нужно уметь, как говорил Винни-Пух, встать в то место, где вот поэзия может тебя найти. А это место, в первую очередь, храм. Твой молитвенный уголок дома, то место, это, как вот Христос говорит, войди в твою комнату, запри, вот чтобы там никто тебя не видел. А по-славянски, интересное такое слово, употребляется клетка. И вот святые отцы наши говорят, что эта клетка, это твои ребра, вот туда внутрь себя зайди. Вот там внутри должно быть Царство Небесное. Молитва там совершается настоящая. Вот там построй из себя храм. Не сарай, не загон для скота страстей, а для свиней. А там должен быть храм. И тут, конечно, выбор. Либо ты утром проснулся, Полежу, и тут эту свинью Ленин, телолюбие, начинаешь кормить. Охота полежать, вот еще несколько минуточек. Ну, а потом там скоренько там как-то помолюсь, а бы как там, или набегу как-то там где-то куда-то. Нет, нет, не получится хорошей вот этой молитвы, которая укрепляет, которая дает вот упование, надежду, не получится.
Когда ощущение, что ты должен, у тебя уже нету таких вот теплых отношений душевных, ну, как бы духовных с Богом, не душевных, а именно духовных. Потому что всегда, когда ты себя на этом ловишь, что я вот сейчас должен, а нет.
Если нет, значит, вот ты вот этот дар уже потерял, ты не благодарил Бога. Вот. Значит, все, ты уже потерял, убил в себе этот дар, ты считаешь, что вот я верующий, я ничего Богу не должен. Все. Все, значит, все кончилось, твоя вера кончилась. Да, мы Богу должны, мы должники перед Богом. Вообще, в принципе, изначально, как только родились, потому что мы Богом живем. Ну, хорошо, тогда еще вернемся там к нашему богословию, насколько это возможно будет в нашей передаче. Вот все, что существует, вот это вот бытие, оно имеет быть только лишь потому, что есть Бог, есть истинно бытие. Бог есть причина, источник нашего бытия. Нашей жизни, мы живем Богом. Все, что существует, весь космос существует, вот он есть, он созданный Богом. Не просто вот он как однажды завел, и он сам по себе этот мир существует. Нет, Бог есть источник и причина жизни. Если мы отделяемся от Бога, то мы, вообще весь этот мир, все это мироздание опять придет в небытие. Оно исчезнет. Оно существует только потому, что существует Бог, истинное бытие. Это вот основа нашей веры, нашей христианской веры, нашего богослова. Так. Примерно как-то так вот размышляли. Я сейчас, конечно, очень так примитивно так вот это все изложил. Мы видим это вот, ну, состояние на человеке, на нас, каждом. Мы отделились от Бога, грех падения, есть разделение от источника и причины жизни. Мы люди грешные, смертные, то есть мы отделились от Бога, от источника причины жизни, стали смертными. Мы умираем, потому что мы отделились от Бога. Хотим жить, нужно опять соединиться с Богом. Если мы этого не исполняем, вот это предназначение, то мы просто превращаемся в небытие. И слово должен человек, да, мы должны. Мы должны Богу. Вот тут вот, ну, кому как нравится, можно два таких вот примера привести или как-то образа для себя. Я должен Богу. Почему? Вот я могу сказать, я должен дышать. Я вообще-то никому не должен. Из людей или еще кому-то я ничего не должен. Дышать. Нет, я это взаймы не брал, дышать. Я дышать должен, чтобы просто не умереть. Вот мы верить в Бога, жить по его заповедям должны, чтобы не умереть. Это не потому, что Богу надо, это нам надо, как дыхание. Как вода, как пища и так далее. Вот это вот, вот в таком понимании мы должны Богу. У многих святых отцов говорится по-другому. Это уже, ну, более, наверное, высокий такой духовный уровень, когда мы, когда человек себя, христианин, ощущает преступником буквально перед Богом. Он понимает, он чувствует, он знает, да, я образ Божий, но я изуродованный образ Божий. Этот образ Божий я сам себе изуродовал. Своими страстями. Я Бога этим оскорбил. То есть я образ и подобие должен быть. А я вот этим не являюсь. Я оскорбляю Бога в себе. Уродуя себя вот этими страстями, с этими грехами. И вот у многих святых отцов, ну это говорю, это более высокий уровень. И многие вот это вот действительно ощущают, ну буквально чуть ли не физически, ну по крайней мере вот духовно. Человек это понимает, что... Это ненормальное состояние, это нехорошо, это плохо, что я вот такой страстный человек, греховный, и обвиняет себя, обвиняет и считает себя должником перед Богом, должником. Да, я должен. Ну, просто для многих, вот да, тут слово «должен», какие-то такие обязательства выставляются Богом, да, а почему это, чего ради я тут этот звук когда-то задолжал? Человек это не понимает, ну, у него там, ну, минус 99. Просто человек не видит вот этих вещей, не понимает. Не понимает, что Богом дышать – это необходимо для нас, и никому ты ничего не должен. Ты должен для себя, просто для себя, чтобы жить. А мы Богом созданы для вечной жизни. Человек не ощущает себя, ну, гражданином неба, Царства Небесного, то, что мы Богом созданы для вечной жизни. Он вот только здесь сейчас хочет устроиться, он готов какие-то правила исполнять. Ну, Господи, дай мне вот там что-то, молитвослов там прочитать, для того, чтобы там не прилетело, что-то там не взорвалось, не убило. А вот чтобы исполнить то, что Бог нам заповедал, ну, до этого еще нужно дорасти. То, что там есть какая-то воля Божия, какой-то промысл Божий о нас, ну, это уже нет, это уже тяжело, тяжелее, конечно, потому что, ну, человек все равно хочет здесь, сейчас. Здесь, сейчас хорошо устроиться, хорошо жить. Ну, да, многие вот на таком уровне остаются верующими, но, говорю, это уже вера вот та, которую и бесы тоже имеют, она не спасет. Даже если Господь помогает иногда человеку, да, там, особенно на войне, у нас сейчас, ну, полно таких случаев, вот просто можно там уже книги писать, когда действительно Господь избавляет, творит знамения, чудеса свои. Ой, таких случаев, вот, ну, множество сейчас. Да, помогает и грешникам, и матершинникам Господь помогает, потому что Он любящий Отец наш, да. Он все равно любит нас, свое творение. Да, Он может избавить там какой-то вот, сделать чудо, отвести смерть. Ну, нужно помнить, вот, допустим, Христос воскрешает там Лазаря или там сына вдовы Наинской, да? Ну, воскресил он их, да? Вот говорится, вот несколько таких случаев было в Евангелии, описывается. Дальше что? Они тоже умерли. Ну, воскресил он этого сына Наинской, говорится, да, вот на тебе сына, все, иди, радуйся жизни, все, все-все рады. Дальше что? И вдовица умерла, и сын ее умер. Не для этого Бог стал человеком, не для этого Он создал вообще нас, людей, чтобы мы тут, ну, несколько десятков лет прожили, а потом, ну, как-то благополучно или героически там умерли, или как-то еще. Это все равно смысла не имеет. Вот просто тут пожить и умереть. Вот. Бог создал человека для вечной жизни. Для вечной. К этой вечной жизни нужно готовиться. Вот это опять же, для укрепления веры крайне необходимо. Осознание, понимание, что я создан Богом для вечной жизни, и готовиться к этой жизни. Осознавать, понимать, что я, образ подобия Божия, создан для вечной жизни. Там, за порогом смерти, вечная жизнь. И ничего не кончается, только начинается. Но жизнь вот только вот по тем заповедям, которые нам Господь открывает здесь. Заповеди не просто там «не убивай, не укради». Слишком такое примитивное там понимание Библии как уголовного кодекса. Нет, там гораздо глубже, все серьезнее. Что ты из себя представляешь, человек? Как ты можешь вот любить Бога и ближнего? Что нет любви Бога к Богу без любви ближнего и наоборот. И наоборот, невозможно любить ближнего, не имея Бога в себе, Бога, который есть любовь. Собственно, любовь – это и есть Бог. Если ты этого Бога не имеешь, то ну, как ты можешь там любить своего ближнего? Не, ну, что-то там, ну да, бомжу там мелочь можешь ты кинуть там, даже ну, посочувствовать можешь. Не только так брезгливо там кинуть, а иногда даже действительно человек может попереживать на эту тему. Разовые такие вещи, они еще совершенно никак не характеризует человека. Это просто, ну вот, ну да, остатки вот этого образа Божия, они во всех людях есть. Даже в самом последнем грешнике все равно вот что-то доброе, оно всегда остается, вот этот образ Божий. Ну, нас Бог такими создал просто вот изначально. Но этого мало. Нужно уметь еще стремиться к Богу, жизнь воспринимать как движение к Богу. И вот куда ты направлен, то там после смерти ты и получаешь.
Батюшка, спасибо за беседу интересную. Хочется сказать аминь.
Аминь.
Мы продолжим наш разговор с отцом Владимиром Устиновым. Наша следующая тема будет называться «Уповай на Господа». В нашей студии был помощник командира части по работе с верующими военнослужащими, настоятель прихода, святитель Ермогена, воинского храма святых князей Бориса и Глеба, города Екатеринбурга, полковой священник, отец Владимир Устинов. Спаси Господь!